Юлия Ляпина. Женские сказки. Книга первая. Читает Кошка Мур. Пролог. Добрый волшебник тихо гулял по городу. Ему было грустно. Совсем перестали люди верить в сказки. Дети забыли волшебные слова и уже не мечтали одолеть чудо-юдо трехголовое. Старушки вместо добрых сказочек про зайчиков и белочек пересказывали слезливые мексиканские сериалы, а старички вместо повести об Ове Королевиче могли подробно поведать внукам, какой футболист в очередной раз дал маху на поле. Грустный волшебник шагал по городу и вдруг услышал волшебное и так им любимое слово «сказка». Поднявшись серым облачком на высоту третьего этажа, он заглянул в незашторенное окошко. На креслах и диванах за столом с чаем и тортиком расположились пять девушек, худые и не очень, светленькие и черноволосые. Они разговаривали, прихлебывали чай из красивых белых кружек с изображением сказочного замка и смеялись. «Девичник, однако», — подумал старый маг. Потом прислушался. Девушки вспоминали свои любимые сказки, и магу захотелось сделать для них что-нибудь хорошее, светлое, пока маг раздумывал, что и как он может сделать. Девушки перешли на обсуждение желаемых женихов. Тут уж старик не стал раздумывать, наложил на красавицу заклинание и, ласково улыбаясь, отправился домой. Завтра можно и поспать, выходной. А чтобы и девушки отдохнули, добавил старый маг заклинанию продолжение. Как проснутся красавицы, так и сработает. Женские сказки. Глава первая. Вчера мы опять собирались у Настюхи. Нет, ну конечно, в официальных бумагах ее имя звучало как Курчатова Анастасия Семеновна. Мы с девчонками договаривались о встрече. Кратко сообщали друг другу. Сегодня, как обычно, у Наськи. Нас пятеро. Настюха, Лилька, Васька, Машка и я, Аленка. Все мы познакомились уже в достаточно зрелом возрасте, в выпускном классе школы, на подготовительных курсах, призванных набить наши головы знаниями, необходимыми для поступления в университет. Познакомились, подружились, и вот уже 8 лет собирались где-нибудь каждую субботу. Попить чаю с любимым шоколадным печеньем, обсудить сначала любимые книжки и мальчиков, потом учебу и парней, потом работу и мужиков. В общем, наше сборище – это такой маленький клуб женской поддержки и взаимопонимания. Родственники неимоверно удивлялись нашему регулярному совместному времяпрепровождению и порой специально удирали из дома на дачу или в кино, дабы не мешать нашей шумной компании веселиться. Иногда мы дружно пытались понять, почему мы до сих пор вместе, и пришли к простому выводу – потому что мы разные. И нам есть чему поучиться друг у друга. Верите? Ну, посмотрите же на нас в обычной нашей жизни. Аленка. Привычка рано просыпаться сработала не хуже будильника. Кое-куда захотелось. Не просыпаясь, я принялась тихонько сползать с кровати. И тут поняла, что ноги свисают в пустоту. Взвизнув тихонько, чтоб не разбудить девчонок, я постаралась открыть затекшие после вчерашнего ликерчика глазоньки. Тут же резко села. Что это? Где это? Во-первых, кровать была высоченная. Но матрас какой-то слишком мягкий, непружинный, весь в пышных складочках грубой ткани. Девчонок вокруг не наблюдалось, зато наблюдалась бревенчатая стена, низкий подкопченный потолок и крохотное оконце, затянутое непрозрачной пленкой. На подушке что-то блеснуло. Протянув дрожащую руку, я взяла обычную открытку, яркую, цветастую, из твердого глянцевого картона. Внутри красивыми завитушками расположился текст. «Уважаемая Алена, ваше желание исполняется, вы попали в свою любимую сказку «Иван Бесталанный и Елена Премудрая». Здесь вы будете находиться, пока сказка не будет логически завершена. Приятных вам приключений!» Подпись. Добрый волшебник миров. Несколько минут я еще честно надеялась, что это чей-то подлый розыгрыш. Потом принялась рычать и костерить все на свете, от любимых тапочек до коварного ликера. Но время работало явно не в мою пользу. И что теперь делать? Рычи, не рычи, а кое-куда все равно хочется. Ладно, будем действовать по обстановке. Я спрятала открытку под перину и попыталась осторожно сползти с кровати. О, а тут, оказывается, специальная скамеечка есть на 3 ступеньки. Жаль, раньше не знала. В процессе сползания длиннющая до самых пят широкая рубаха собралась едва ли не до пояса и свелась с рыжей косой, свисающей где-то в районе колен. Нет, у меня и раньше коса неплохая была, чуть ниже лопаток. Я ее, правда, редко плела. На работу чаще модный пучок делала или улитку, а дома просто в хвост собирала. Быстрее получалось. Да уж, подарочек. Это ведь еще и чесать надо. Тут дверь скрипнула, явив мелкую девчонку лет 10. Она тут же склонилась в поклоне. «Боярышня, доброго вам утречка. Умываться подавать?» Я автоматически кивнула и властным жестом отпустила девчонку. А потом с удивлением уставилась на руки. «Так, что это? Память тела?» «Ну-ка, тело, топай скорее, пока не взлетело». Прикрыв глаза, я действительно через пару минут обнаружила искомый уголок и с радостью в нем затворилась. Да, ну и фольклор. Машки на них нет. Машка. Машка у нас происходила из очень интеллигентной семьи. Папа, инженер-дорожник, в молодости работал за границей и сохранил легкий европейский лоск и стильные очки в малозаметной оправе. Мама, просидевшая часть времени с детьми, у Машки была еще младшая сестра, оставшееся время проводила в должности историографа в местном краеведческом музее. Мечтой Машки была докторская диссертация. Училась она на немодную профессию историка-этнографа и после окончания института устроилась работать в областную библиотеку, чтобы спецфонд был под руками и день не слишком занят. Родители доченьку всячески поддерживали в ее стремлении стать профессором. И вот дожила Машка до 26 лет, так ни с кем толком и не поцеловавшись. Тем временем, как младшая сестренка ее пускалась во все тяжкие, доводя родителей до седых волос. Мария неплохо рисовала и даже окончила в свое время художественную школу. Но ее коньком были орнаменты. Задумавшись, она так расписывала поля своей рукописи, что я и Васька замирали от восторга. Аленка. Потом девчонка принесла таз с горячей водой. Я умылась и даже вычистила зубы толченым мелом. Потом уселась на мягкую скамью у окна. Малявка принялась разбирать мне волосы. «А что, тятенька еще не вернулся?» – спросила я, задумавшись. «Нет, боярышня, не видать еще. Завтракать здесь изволите или в горнице подавать?» «Эх, не завтракаю я, талию берегу. Но кто его знает, как тут принято?» «Сюда подай. Грустно мне что-то. А тятеньке волнуюсь». Закончив плести косу и стянув ее алой лентой, девчонка шустро убежала и вернулась с резным берестяным подносом. Хлеб, по счастью, грубый, какая-то каша в миске, мед, стакан молока. Годится. Молоко оказалось парным. Фу, гадость. Хлеб вроде ничего, но совсем не соленый. Кашу даже пробовать не рискнула. Обмакнула кусочек хлеба в мед и на том успокоилась. Тем временем девчонка подала голос. «Одеваться изволите, боярышня?» Мне оставалось лишь кивнуть, в надежде, что она знает, что нужно. Так и оказалось. Девчонка разложила на сундуке 3 рубахи. Одну полотняную, тонкую, едва ли не марлевку. Длиною чуть ниже колен и без рукавов. Это видно нижнее белье здесь. Вторая рубаха была из изумрудного шелка. Все верно, глаза у меня зеленые. У этой были длинные рукава, которые полагалось прихватывать широкими вышитыми манжетами. Третья часть была, видимо, платьем. Сарафаны с серебристой парчи с бархатными аппликациями и жемчужной вышивкой. Длинные рукава пришнуровывались и тащились едва ли не по полу. Особенно хороши были пуговицы, украшающие переднюю полочку. Дутые, серебряные и в каждый зеленый камушек, похожий на хризолит. С ловкой помощницей я все это скоренько натянула, оставив безразмерную рубаху на лавке. платью прилагались вырезные кожаные туфельки, длинные, тонкие вязаные носки. Вдруг издалека раздался шум, девчонку как ветром сдуло, только дверь хлопнула. Я, призадумавшись, осталась на месте. Насколько я помнила сказку, Елена Премудрая там появляется уже тогда, когда Иван Бесталанный ее батюшке в гости заявился, а батюшки дома и нет, значит, рано мне пока на сцену. Через пару минут дверь вновь открылась, и давешняя девчонка скользнула в комнату. Там батюшка ваш пожаловали, устали очень, сказали сначала в баню, да и обед туда подать велели, а уж потом к себе позовут. Я едва успела кивнуть, девчонка вновь скрылась с глаз, а я и призадумалась. Мне-то что делать? Без дела как-то непривычно, хоть бы книга какая подвернулась, скучно же. Вот Лилька сразу бы себе работу нашла и других работать заставила. Женские сказки. Глава вторая. Лилька. С Лилькой все было муторно и сложно. Мы познакомились, когда ее родители разводились. Тягостное и нервное это было действие. В итоге Лилька с матерью оказались в комнатке общежития, милосердно предоставленной заводом, на котором мать Лили работала бухгалтером. Поступление в универ было для нее шансом пробиться куда-то самой без помощи отца, которого она стала презирать всей душой. Отучившись на истфаке год, она перевелась на заочное отделение и занялась бизнесом. Сначала пыталась участвовать в сетевом маркетинге, потом перекупала китайские и турецкие шмотки у челноков, потом открыла киоск с подержанными вещами из ближнего зарубежья. К окончанию института Лилька вполне законно являлась частным предпринимателем и владела парой киосков. Один был набит разной канцелярией, ксероксом, принтером, а второй перерос в изящное строение красного кирпича с пафосным названием «Мгновение заботы» и торговал постельным бельем и хлопчатобумажными тканями в розницу. Мама Лильки наслаждалась уютом маленькой однокомнатной квартирки в историческом центре города, а дочь, недавно выплатив последние долги по кредиту, примеривалась к симпатичной квартирке для себя. Аленка оглядела свою спальню. Комната как комната. Кровать высоченная, потому что на приступочке стоит. Возле нее приступенчатая скамеечка. А вот это уже интереснее. У окна стоит столик, покрытый скатертью в два или три слоя, а на нем знакомые по картинкам вещи. Стаканчик с гусиными перьями, книга в кожаном переплете, пузатенькая чернильница и красивое зеркальце в овальной рамке с ручкой. Откинув подальше длинные рукава, уселась к столу на мягкий стул с резной спинкой. Поерзала, вроде бы удобно. Итак, что тут у нас? Открыла плотную светлую обложку и уставилась на непонятные каракули. На старославянский язык не похоже, на русский тем более. Вроде бы и знакомые очертания букв, а разобрать не могу. Полистала. Картинки есть, но странные. Расплываются в глазах. Лишь иногда, краем глаза, выхватываются пейзажи или странные конструкции из колб и реторт. Утомившись, потянулась к зеркалу поправить волосы, да заодно и на себя посмотреть. Вдруг не только коса переменилась. Лицо в темноватом зеркальце было знакомым. Правда, не накрашенное совсем, но кожа стала белее, словно не лето на дворе. И волосы кажутся ярче. Цвет не морковный, а этакий благородный коньяк с золотистой рыжинкой. Веснушек не видно, а ведь пока не загорю, они у меня весь нос усыпали. И глаза мои обычные, зеленые, но с этакой искрой. В общем, есть на что посмотреть. И тут, когда я укладывала зеркальце на стол, собираясь осмотреть хорошенько и фигуру, заметила в нем знакомые буквы. Знакомые? Ну да, оказывается, текст в книге написан зеркально. В зеркале его отлично видно. Обрадовавшись, я принялась разбирать, что там написано. Незаметно придвинула к себе стопку бумаги, взяла перо, к счастью, кем-то уже очиненное и разрезанное, и принялась делать пометки. Кое-где в тексте встречались малопонятные значки. Не картинки, а символы. Помнится, мы еще в школе ребусами увлекались. Попробую разобраться. Только нужно все аккуратно выписать, систематизировать. Возможно, тут привязка к страницам в книге, а не к тексту. В общем, я увлеклась, и когда услышала сзади легкое подкашливание, подпрыгнула едва ли не до потолка. Сзади стоял высокий худой мужик неопределенных лет, но даже под длинной седой бородой я не могла его не узнать. «Папа!» «Что, Еленушка, заработалась? Премудрая ты моя! Соскучилась?» Я слезла, как сумела, со стула и на затекших от долгого сидения ногах стала покачиваясь. Что делать? Обняться, прижаться щекой, как привыкла дома? Но, к счастью, все решилось само собой. Мужик присел на лавку и устало прикрыл глаза. «Устал я, доченька. Тяжело мудрость по земле собирать. Как ты тут хозяйствовала?» Я неопределенно пожала плечами. За пару часов похозяйствовать ничего не успела. Даже из комнаты не выходила. «А книга мудрая как? Разбираешься?» Вот тут мне было что сказать. Но кое-что почитала. Основной текст – это советы по хозяйству. Домоводство, заготовки, даже список приданого для дочери есть. А вот второй слой пока не прочла. Шифр сложный, не могу привязку найти. «Не спеши, премудрая, не спеши. Там еще и третий слой может оказаться». «Ой, пап, точно! Троическая система! А я-то пыталась!» Кинувшись к столу, я стала подбирать пришедший в голову код. И не заметила, как отец вышел из комнаты. Женские сказки. Глава третья. Лилька. Хорошо с девчонками посидели, взгрустнулась немножко. На всех родители давят, у всех требуют внуков. У нас компания по всем параметрам необычная. И дружим долго, и не ссоримся. Может, потому, что все мы в своих семьях или старшие, или единственные, или у всех столько в жизни понакручено, что и с лопатой не разберешься. Вон Аленка, от хорошей ли жизни своего шефа терпит? Ответственная она, сестре учиться надо, братьев тянуть, родителям помогать, ни у кого не просить. У Васьки вообще комплекс вины, тщательно взращенный близкими. «Ты не оправдал наших надежд» называется. Ох, Машке, пожалуй, полегче. У нее родители внуков не требуют. Зато и парни с ней увидеть рядом боятся. Сразу положительный пример для младшенькой сестрички пропадет. А то, что Аньке плевать на все примеры, не успеет школу закончить, замуж выскочит, или просто так родить, их не волнует. Главное, чтоб Машка себя блюла. Вздохнув и поворочившись, Лиля наконец уснула. А проснулась, хлебнув соленой воды. Забившись в попытке удержать равновесие, услыхала резкий неприятный крик. Глаза открылись, но как-то странно. Присмотревшись, девушка поняла, что легче смотреть одним глазом, а почему – непонятно. Вдруг плечо рвануло боль. Скинув голову, Лилька закричала: «А-а-а! Убивают!» И опять услышала резкий крик, рвущие нервы. Над головой Лильки носилась огромная черная птица, и это ее когти причиняли такую боль. Вскрикнув еще раз, Лилька хотела убежать, но тут поняла, откуда во рту неприятный горько-соленый вкус. Ликер оказался ни при чем, зря его мысленно посылала в тартарары. Вокруг было море, не мутно-серое и грязное, а прозрачно-зеленое, огромное, колышущееся под ногами. Как под ногами? Автоматически уворачиваясь от разъяренной птички, гриппом заболела, что ли? Девушка посмотрела на себя и чуть не нырнула в эту сине-зеленую прелесть навсегда. Грудь была покрыта перьями. Издав еще один неблагозвучный крик, так вот это кто так орал. Царевна-лебедь резко уклонилась, подняв крыльями тучу брызг и стала старательно выглядывать берег и князя Гвидона. «Так, где этот малолетка шляется? Меня ж сейчас утопят. Или сама кровью истеку. Мне к врачу надо. И потом, он ведь и не князь пока. Вот если сейчас не появится, точно князем ему не быть». Вдруг откуда-то сзади и впрямь прилетела хиленькая самодельная стрела и удачно попала чокнутой птичке в шею. Лилька быстро добила конкурента крылом по башке и оглянулась. На белом песочке пляжа стоял парень в длинной белой рубахе, почти до колен. В руке у него болтался лук. Немножко странный парень. Черты лица словно восточные, или скорее арабские. Нос с горбинкой, черные брови, а вот глаза голубые и волосы нежные, светлые, льняные. «Хм!» – прокашлялась Лилька. Вроде бы получается. Звуки похожи на человеческую речь. Что же там по тексту? Ты, царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель. Ага, сейчас могучий, тощий, как глиста, не кормит его, что ли? Бухтела про себя Лилька, пока нежный голосок в ее исполнении выдавал пушкинские фразы. Наконец лебедь-птице пришла пора взлететь и убираться неведомо куда. Замахав крыльями, Лилька закрыла от ужаса глаза. Высоты она боялась и врезалась в того самого могучего избавителя. Парня снесло. Лебедь птица крупная, а уж на взлете... Когда оба очухались, оказалось, что у царевны Лильки помято крыло, и нога как-то подозрительно хрустит, и вообще жрать хочется. «Эй, царевич, а вы с маманей тут вообще как живете?» «Бочки», — вздохнул парень. «Что, правда? Я хочу это видеть. Ну, пойдемте». «А далеко? Я тут ногу, кажется, подвернула». Вздохнув еще раз, царевич закинул лук на плечо, а лебедку взял на руки. Шагов через 100 Лилька узрела огромную, 3 человеческих роста бочку, частично вросшую в землю. На реденькой травке возле бочки сидела молодая блондинистая дамочка, лет не более 30 с хвостиком. Одежда у нее была странная. Простая рубаха, как и у царевича, и куча украшений, похоже, золотых, да еще и с каменьями. Особенно радовал кожаный воротник, расшитый жемчугом и рубинами. «Что, сынок, обед поймал?» «Нет, матушка, она говорящая. Может, вам веселее будет?» Почтительный сын спустил лебедку на землю и отошел в сторону. «Но ваши женские беседы меня не касаются». «Здравствуйте!» — воспитанно поздоровалась Лилька. «Здравствуй, коль не шутишь». «Какие шутки?» «Да мы тут уж сколько лет живем, живой души не видели». «Надо же, и впрямь бочка! А вы долго в ней болтались?» «Долго», — вздохнула женщина. «Тяжко пришлось», — посочувствовала Лилька. «Ох, тяжко!» — вздохнула царица, тоскливо глянув на горизонт. Лилия едва не прослезилась от этого любящего и все понимающего взгляда. Мать царевича неудержимо напоминала ей кассиршу Светку в ее собственном магазине. Светка в 17 лет выскочила замуж по особому разрешению, родила дочку, а в 18 благополучно развелась, но все еще любила идиота, бывшего муженька, и вздыхала по нему каждый раз, как он проходил мимо ее дома. А жили они в одном районе, и обо всех его похождениях кумушки ей охотно докладывали. «И как же вы выбрались?» Женщина усмехнулась. «Так по закону мне все украшения и подарки сложили, что султан подарил. Вот я кинжальчиком дареным одну доску и отковыряла, 3 дня долбить пришлось». Лилька уважительно присвистнула. Толщина клепок впечатляла. «А, так это вы его подарки носите?» — покивала Лилька лебединой головой. «А одежда?» «Да платья от морской воды быстро истлели. Пресной здесь мало. Пришлось самой ткать. Я умею. Султан меня из простой семьи взял, возвысил. А до свадьбы я лучшей пряхой в нашем околотке была». «Ага». Лилька вдруг вспомнила сказку. «А здесь нигде поблизости города нет, не знаете? Остров пустой, но, думается, где-то недалеко город есть. Иногда море вещи выбрасывает, сети». «Понятно. Ладно, спасибо за приют. Надо мне свое обещание выполнять, сына вашего награждать». «За что?» – удивилась женщина. «За меткую стрельбу по злым волшебникам», – вздохнула лебедка, и на этот раз более успешно взлетела.